Радиоканал на Сладковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Сладковской волне зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре понедельник, 19 декабря 2016 года. С 16 по 23 декабря на юге Тюменской области ожидается аномально холодная погода. Будут стоять морозы с температурой на 10 и более градусов ниже климатической нормы. С 19 по 23 декабря усиление морозов ночью -31, -36. При прояснении до -43. Днем ожидается -24, -29. Местами до -37. Администрация Сладковского муниципального района рекомендует гражданам быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи. Наиболее сильный холод ожидается по ночам. Не выходите в морозы на улицу без крайней необходимости и не отпускайте на прогулку детей. Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения. При обогреве жилища просьба соблюдать правила пожарной безопасности. Не перегружайте электросеть большим количеством подключаемых электроприборов. Не используйте самодельные электрические и другие обогреватели. Проверьте исправность отопительных печей на наличие трещин, сколов в дымоходах. Водителям также следует быть осторожными за рулем. Без надобности не выезжайте. Не используйте самодельные подогревы автомашин. Страховая компания Вышими поддержала акцию «Госуслуги без очереди». Сотрудники ГИБДД в Ишиме разъясняют гражданам о преимуществе госуслуг в электронном виде в страховых компаниях. Теперь гражданам для получения государственной услуги от МВД России требуется предъявить минимальное количество документов. Большая часть сведений и документов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти. Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами в минимально короткий срок и получить необходимые услуги без потери времени, зарегистрировавшись на сайте госуслуги.ру. Представители страховых компаний теперь ежедневно будут рассказывать о преимуществах сайта госавтоинспекции своим клиентам. За прошедшую неделю с 12 по 18 декабря дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 16 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. На территории Сладковского района зарегистрированы 3 преступления, 2 в Сладковском и 1 в Майском сельском поселениях. 4 сообщения поступили о побоях, телесных повреждениях, по 1 о смерти граждан, оскорблении представителя власти, мелком хищении и 9 сообщений о прочих происшествиях. Выявлено 48 административных правонарушений. 29 водителей нарушили правила дорожного движения. Зарегистрированы 2 факта мелкого хищения, 3 невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, по 1 мелкого хулиганства, побоев. За появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах составлены 12 административных материалов.
Развитие АПК. В субботу состоялось торжественное открытие нового производственного помещения на Никулинском отделении СПК «Таволжан». На мероприятии присутствовали директор департамента АПК Тюменской области Владимир Николаевич Чайметов, председатель кооператива Дмитрий Николаевич Йогин, заместитель главы района Виктор Михайлович Степаненко, специалисты отделения, глава Никулинского сельского поселения Алла Григорьевна Забелина. Художественными номерами всех приветствовали культработники Маслянского СДК. После церемонии открытия открытие Дмитрий Николаевич показал возведенную ферму, оснащенную современным оборудованием. Провел экскурсию по сельскохозяйственному помещению. Затем руководитель департамента АПК ответил на вопросы журналистов.
Владимир Николаевич, это не первая ферма, которую вы посещаете по роду своей деятельности. Скажите, чем отличается именно вот Никулинское отделение? Может быть, оборудование здесь какое-то другое применено, либо это стандарт, и очень во многих муниципалитетах такие открываются фермы?
Могу сказать о том, что вообще СПК Таволжана является в области одним из лучших с точки зрения работы с животными по воспроизводству. Выход телят самый высокий, сохранность достаточно хорошая. И как раз это говорит о том, что здесь очень внимательно подходят к этим вопросам. Очень непростым вопросам, надо честно сказать. И далеко не у всех хозяйств получается наладить воспроизводство на должном уровне. И нельзя сказать, что здесь какие-то вот, наверное, супер отличительные техника, технологии, оборудование. Вопрос отношений. Вот здесь есть хорошая работа специалистов, руководителя предприятия, грамотное, компетентное принятие решений и работа, правильно организованная, которая вот характеризуется высокими производственными результатами. Поэтому это как раз пример для подражания и работы для многих хозяйственных субъектов Тюменской области.
Еще такой вопрос. А что касается крупных хозяйств, конечно, они развиваются, они стоят на месте, применяются новые технологии, строятся фермы. А сейчас стартовала уникальная программа 5+, которая направлена на поддержку личных пособных хозяйств. Ваше мнение, уже в других районах она дала, может быть, какие-то результаты уже у нас, она только начинает. Ваше мнение?
Действительно, наряду с крупнотоварным производством мы развиваем и малые формы хозяйствования, к которым относятся личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские. Отрадно, что район активно включается в эту работу, но сдерживающим фактором является наличие вирусоносителей лейкоза, значит, в частных подворьях, и в зависимости от муниципалитета или сельского поселения этот процент варьируется. Есть территории, где прям целые районы чистые по этому заболеванию, есть территории, где достаточно высокий процент, и вот совместная работа ветеринарных специалистов, глав поселений, активная позиция самих жителей в этом вопросе позволяет достаточно в ограниченное время произвести оздоровление территории, и для этого есть наработанные практики и алгоритмы. Что касается программы 5+, то я знаю, что достаточно активно Сладковский район в эту работу включился, и уже в текущем году порядка 10 голов завезено. Я думаю, что 2017 год активно в этом вопросе позволит двигаться именно сладковчанам, поскольку здесь ведется работа не первый год по оздоровлению подворья от лейкоза, и уверен, что наши структуры, которые закупают молоко, активно включатся в работу, связанную с финансированием, приобретением поголовья для личных подворий. И практика вот трех районов, где в этом году мы запустили эту программу, говорит о том, что уже за вот неполный год рост производства молока от частного сектора составил порядка 30%. Это очень серьезное подспорье. Люди получают живые деньги, и это очень радует. Поэтому наша задача создать все необходимые условия для того, чтобы люди могли держать животных, получать достойную оплату за сданное молоко и мясо, ну и в дальнейшем развивать свое производство.
Сельскохозяйственный кооператив «Таволжан» является флагманом АПК не только в нашем районе. Он один из лучших по многим критериям в области. После открытия новых производственных помещений результаты работы СПК станут еще выше.
Беседу вела Елена Данильченко. Праздник к нам приходит. День святителя Николая. Так называет церковь этот праздник, посвященный одному из самых известных и почитаемых святых – Николаю Чудотворцу. В народе же он издавна звался иначе – Никола Зимний. И с этим днем связано много традиций и примет. Николай Чудотворец известен даже тем, кто не сильно сведущ в религии. Святой считается покровителем купеческого дела, а также помощником мореплавателей и защитником детей. Но на самом деле его помощь простирается намного дальше. Все путешественники обращаются к нему за поддержкой, чтобы попросить о благополучном пути. Помогает он и в тяжелой болезни. Поэтому молитвы Николаю Чудотворцу считаются одними из самых универсальных. Праздник, посвященный Николаю Чудотворцу, отмечается ежегодно в одно и то же время – 19 декабря по новому стилю. В этот день принято возносить молитвы, а тем, кто давно не был в церкви, стоит посетить это место. место. На Руси это празднество прозвали Николой Зимним. Оно тесно связано с зимой, поэтому многие другие народные названия этого дня звучат похожим. Например, Никола Холодный или Никола Студеный. По преданию, в этот день святой покидает небеса и спускается на заснеженную землю. Почитали Николая Чудотворца так же сильно, как Божию Матерь и Спасителя. Его звали Николой Угодником. В это время начинали готовиться к святочным посиделкам. Брались за изготовление нарядов и искали вдовий дом, чтобы устраивать там гуляния. Под влиянием западных славянских народов, где также справляли этот день, например, святой Микулеш в Чехии, со временем на Руси стали устраивать прогулки ряженых по дворам и раздавать детям сладости, а непослушным могли погрозить палкой. Этот обряд напоминает нам о Санта-Клаусе, и это не случайно. Именно его прообразом является святой Николай. К 19 декабря в наших краях обычно вступала в свои права зима. Это время было холодным и суровым, однако праздник обязательно отмечали. Приурочено к 19 декабря много народных примет и поговорок. Так считалось, что в этот день или незадолго до него обязательно будет снегопад. На морозного Николу снег навалит гору. В этот день запросто могли ударить сильные холода. Солнце на весну поворачивает, а зима силу набирает. Никольские морозы были такими же сильными, как крещенские. Но обильные снегопады сулили также обильные урожаи и буйный рост трав. Сколько снега на Николу, столько травы по весне. Хорошим знаком считался в этот день иней. Он сулил удачные всходы злаковых. Конечно, в наши дни климат стал непредсказуемым, но народная мудрость жива по сей день. Обратите внимание на прогноз погоды 19 числа и не мерзните зря перед новогодними праздниками. Никола Зимний суров, и если шарф окажется недостаточно теплым, Новый год придется справлять с градусником.
Дорожный патруль.
Ужесточился контроль над организованной перевозкой детей. Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года, номер 1177, опубликованы в новой редакции правил перевозки РФ от 22 июня 2016 года, номер 569. Требования пункта 3 правил, утвержденных настоящим постановлением в части касающейся требований к году выпуска автобуса, вступают в силу с 1 января 2017 года. Выглядит он следующим образом. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, соответствующий по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущенный в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащенный в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС-GPS. При этом подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до начала перевозки. Пункт 10. Обратите особое внимание на следующее. Ночное время с 23 до 6 часов допускается организованная перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них завершение организованной перевозки группы детей, доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения или до места ночлега, при незапланированном отклонении от графика движения, при задержке в пути. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50 километров. Пункт 11. Прокомментировал старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России Ишимский капитан полиции Роман Гультяев.
На тему дня.
В чем выражается незаконное местонахождение иностранных граждан и каковы меры административного воздействия? Комментирует старший специалист первого разряда миграционного пункта МРО УФМС по Тюменской области в городе Ишиме Ольга Александровна Зайцева.
Многие иностранцы, большая часть которых подданные стран СНГ, едут в Россию не только с целью туризма, но и для трудоустройства и дальнейшего проживания на ее территории. Чтобы регулировать незаконный поток мигрантов, правительством страны разработаны специальные правила пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Данные нормы регламентируют процедуру въезда в страну, регистрацию мигранта по прибытию в государство, а также устанавливают перечень документов, подтверждающих легальное нахождение иностранных подданных в Российской Федерации. Следует отметить, что согласно миграционному законодательству России, требования относительно легализации в стране не одинаковы для всех иностранцев. Все зависит от категории лиц, которым принадлежит мигрант. Существует две категории иностранных граждан. Первая – лица, которым для въезда в Российскую Федерацию требуется виза. И вторые – граждане, которые вправе пересекать границу России без наличия разрешительного документа. Таким лицам относятся подданные тех стран, которые заключили международные соглашения с Россией, дающие право иностранцев на безвизовый въезд на территорию Российской Федерации. Помимо этого, безвизовый режим доступен для граждан государств бывшего Союза. Начнем с условий въезда в Россию. Условия въезда в Россию. Первым делом необходимо сказать, что выполнение требований относительно легализации в России – обязательное условие пребывания на ее территории. Миграционное движение находится под постоянным контролем специальных органов. Нарушение установленных правил грозит привлечением нелегала к ответственности в виде штрафов и даже депортации. Как правило, наказание зависит от серьезности поступка. Если вы хотите свободно находиться в России и, соответственно, не иметь проблем с правоохранительными органами, следуйте предписаниям законодательства, соблюдайте общественные устои, а также проявляйте уважение к традициям и обычаям ее жителей. Согласно правилам миграции, иностранцы, которым для пересечения российской границы не нужна виза, въезжают на территорию Российской Федерации при наличии национального паспорта, скажем, как граждане Украины или же на основании заграничного удостоверения, подданные Узбекистана. Все представители данной категории обязаны заполнять и предъявлять карту мигранта во время прохождения пограничного контроля. Особыми привилегиями пользуются граждане тех государств, которые, как и Россия, входят в зону единого экономического пространства. К таким странам относятся Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Подданные выше перечисленных государств могут не только свободно перемещаться в пределах этих четырех стран, но и устраиваться на работу, не имея дополнительных разрешений на трудоустройство. Благодаря существованию договора о дружбе и сотрудничестве, заключенного между Белоруссией и Россией в отношении белорусских граждан, не выдвигается требование о соблюдении правил пребывания на территории Российской Федерации. Кроме этого, белорусы при пересечении границы освобождены от таких обязанностей, как прохождение паспортного контроля, внесение данных в миграционную карту. В дальнейшем они имеют право свободно проживать в России и работать в любом ее регионе. При этом получать патент, чтобы устроиться на работу, не нужно. Требования относительно периода пребывания иностранцев в России. Вторым по важности правилом, невыполнение которого влечет к наложению санкций, является соблюдение дозволенного периода пребывания в стране. На протяжении какого срока можно находиться на территории Российской Федерации на законных основаниях, устанавливается соответствующими разрешительными документами. Иностранные граждане, прибывшие в Россию по визе, должны покинуть пределы страны в соответствии со сроками, прописанными в разрешении. То есть период нахождения в России напрямую зависит от срока действия визы. Что касается безвизовой категории иностранцев, то здесь существует несколько правил. Исчисление сроков, по которым зависит от содержания международного договора, заключенного между правительствами России и той страны, гражданином которой является мигрант. Согласно общему правилу, находиться на территории России, не регистрируясь, можно в течение 7 дней. Если обстоятельства складываются таким образом, что необходимо задержаться, то мигранту придется зарегистрироваться по месту временного проживания. Особенности процедуры регистрации мигрантов. Ответственность за прохождение регистрации не берет на себя представитель принимающей стороны. От мигранта требуется копия паспорта, миграционная карта. Владельцу дома, расположенного по адресу временной регистрации, нужно предоставить правоустанавливающие документы на жилье, а также паспорт гражданина Российской Федерации. Согласно правилу 90 из 180 в 2016 году, срок пребывания иностранных граждан России не может превышать 3 месяцев на протяжении полугода. Поэтому после прохождения мигрантом процедуры регистрации он сможет находиться на территории России не дольше этого периода. Основания для продолжительного пребывания мигрантов в России. Для длительного нахождения в стране сроком до 90 дней и более потребуется оформить разрешение на временное пребывание, то есть РВП, что позволит легально проживать в России в течение 3 лет. Разрешение выражено в виде штампа, который проставляется в паспорте мигранта сотрудниками миграционной службы. Для более длительного нахождения в России потребуется оформить ВНЖ, это следует следующий этап. Документы дают право жить на территории России уже на протяжении 5 лет. По происшествии этого срока его можно пролонгировать, если для этого есть соответствующие основания. Иностранные граждане, нарушившие вышеперечисленные правила пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, несут административную ответственность в виде административных штрафов.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко,
Анастасия Бабакова.
Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.